Как спасаться наступающую эпоху трансгуманизма? Трансгуманизм – это новая Вавилонская башня или признак последнего времени. Да. Ой, Господи! Вы знаете, в чем одна из наших самых страшных ошибок? Мы все время ищем то, что мешает нам в окружающей нас жизни. А все святоотеческое наследие призывает нас искать эти препятствия внутри себя. Я бы, знаете, каким был святым бы? Если бы, вот, и начну вам сейчас перечислять. Да посади меня сейчас хоть к Антонию Великому, я бы оттуда сбежал бы тут же. Почему? А потому что внутри ничего нет. Главное препятствие не в трансгуманизме и не во всех этих штрих-кодах, и не в том, что там... А что там? Это где там? Ну, где там? В церкви все не так, в стране все не так, да, священство не такое, чиновники не такие, президент не такой, правительство не такое. Один я только такой. Вот наша самая главная беда. Человек, посмотри на себя. На себя посмотри. Вот я привожу очень часто случай, он замечательно показательный. В VI столетии, вы знаете, в Византии было очень много переворотов. Вообще страшное дело, что там творилось подчас. И вот один из переворотов, дворцовых, захватил власть. Это жестокий человек, один из генералов, Фока. Начались казни, жуткие казни начались. Один действительно святой человек молился: «Господи, пожалей наш народ! За что же? У нас столько монастырей, столько храмов, столько монахов, столько духовенства! Все блестит, все! Православнейшая Византийская империя! За что, Господи?» Он действительно был святой человек, потому что молился всю ночь. Всю ночь молился. И под утро был ему голос. И искал худшего, но не нашел. Худшего, чем этот Фока. Тут только он понял. Боже мой, причина-то, оказывается, в чем? Не в Фоке, в этом негодяе. Он только орудие. Орудие чего? Того духовного обнищания, которое произошло в православном византийском народе. Так что не будем беспокоиться о трансгуманизме, а обратим побольше внимания на самих себя. И кое-что, наверное, мы увидим тогда. Очень интересное увидим. «Меня не тронь ни с какой стороны» во избежание недоразумений.
Алексей Ильич, тут спрашивают о ваше мнение по поводу совершения богослужения на русском языке.
Ну, я только сейчас сказал. Я все-таки предпочитаю стиль барокко, а не стиль барокко. Вот так. Но при этом хочу сказать, что некоторые вещи, ну, слова, фразы, конечно, надо бы адаптировать. Вот, например, в академии у нас. В академии сейчас, я уже помню, просто побежал к ректору и говорю: «Ну, владыка, ну куда же это годится?» Ну вот Великий Четверг, вот четверг вот будет, Страстная неделя, так? И там читаются апостолы, и в частности написано о Евхаристии, о причащении. Кто недостоин, написано по-славянски, те спят довольни. А оказывается, умирают. Не спят довольни, кто причащается недостойно, а умирают. Но у нас, вы знаете, как в академии, зачеркнули «спят довольни» и теперь читают «умирают». Вот такие вот вещи, я вам скажу, такие кое-что есть. Есть те уже фразы и слова, которые, ну, непонятны или имеют другой смысл, приобретают. То есть нужно, я за что? Адаптировать надо. Адаптировать. То есть сделать более понятным. А то, знаете, читают «Вельбуда». Кто ж такой Вельбуда? А оказывается, это верблюда. Ну, разве можно прочитать верблюда? Ну, что это такое? Ну, можно же верблюда-то прочитать, в конце концов, вместо вельбуда. Да. Вот так. Переводить. Ну, слушайте, может быть, Пушкин бы нашелся. Но их нет. А вот адаптировать – это нужно. Но комиссия нужна. Нужна комиссия. Нужно, чтобы это трезво подходить, а не просто так, кому в голову что придет.
Так. Человек – кузнец своего счастья, сам выбирает профессию, друзей, жизнь. Но также мы молимся: «Возьми, Господи, жизнь мою и делай с ней, что пожелаешь». Как объединить эти два подхода? Относиться ко всему «так устроил Бог» или брать счастье в свои руки?
Вы, наверное, вот, конечно, не знакомы, но есть такой богословский термин, который, возможно, поможет нам понять – синергия. Синергия. Синергия – это, ну, слово, которое означает, ну, совместная деятельность, совместная. Объясню в данном случае, что это значит. Я уже говорил сейчас, что Бог – это врач, а не судья. Так? Вот врач считает, что нужно человеку делать то-то и то-то для его выздоровления. Он говорит об этом, предписывает это. Но от человека зависит, следовать этому или нет. Заповеди Божии – это есть вовсе не закон. Это вовсе не закон. Это есть предупреждение Божие, предупреждение. Человек, не ходи по гвоздям, которые торчат острые вверх, да еще босиком, не ходи. Ты себе изуродуешь ноги. Вот что такое заповеди. Заповеди Божьи. Вот в чем они заключаются, состоят. Не ходи. Это предупреждение. Так вот. Итак, Бог с своей стороны предупреждает. Предупреждает. От человека зависит, в какой степени он будет исполнять это или нарушать. От человека это зависит. Но, как мы уже сегодня говорили, как трудно нам трудно следовать подчас, бывает, этим предупреждениям, о которых говорит Бог. И вот здесь помогает молитва. Искреннее обращение к Богу помогает человеку постепенно становиться на путь правильной жизни. Это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Но надо учесть, не случайно же слова «Бог есть любовь». То есть, оказывается, в конечном счете все, что происходит с нами, то происходит по любви Божией. Но происходит как по любви? В той степени, в какой мы соответствуем этому. Объясню это, потому что иначе, боюсь, будет непонятно. Инопланетянин смотрит. Каких-то двух человеков встречает человек в белом халате. Одного из этих людей он пишет «на курорт». Другого смотрит, немедленно раздеть его догола и начинает резать. Ну, инопланетянин, конечно, понял. Первый, наверное, угодил этому, очень здорово, этому человеку в белом халате. А второй, наверное, насолил ему. Так и мы часто думаем: ох, скорби, это что такое? Значит, человек нагрешил. Это благоденствует. Значит, человек угодил Богу. Забыли. Бог никого не награждает и не наказывает. он есть только любовь. И все, и наши так называемые добродетели, и наши грехи, уже не так называемые на самом деле, наши грехи, все они что делают? Создают, так сказать, атмосферу нашей души как таковую. И в соответствии с состоянием души, в соответствии с состоянием души и меняются обстоятельства нашей жизни. Слышите? Наше духовное состояние в конечном счете определяет всю нашу внешнюю жизнь. Духовные, кстати, даже не нравственные, а духовное состояние определяет всю нашу жизнь. Поэтому, если мы хотим быть счастливыми, то надо постараться. Надо постараться. Что делать? Во-первых, жить, постараться по-христиански. Во-вторых, каяться в том, в чем мы нарушаем. И в-третьих, и главное, хоть немножечко, но познавать себя. Познавать себя, потому что без смирения никакие подвиги и никакие дела нам не помогут. И тогда, я думаю, если мы будем стремиться вот таким образом жить, то, я думаю, наши дела и внешние будут устраиваться. Обязательно, потому что Бог есть любовь, и все совершается в полном соответствии с нашим духовным устроением. И кому на курорт, и кому под скальпель, под нож, на операционный стол. Все зависит от нашего состояния. Вот, я думаю, вот так.
Можно ли отказывать быть крестным? Если да, то как это сделать тактично?
Ну, это все зависит от ваших отношений, отношений с людьми. Вот в чем дело-то. Ведь крестный, что такое крестный? Я даю обещание, что этот ребенок, например, особенно когда о детях, так, я даю обещание, что он будет христианином. Да, вы можете дать такое объяснение? Ребенок маленький, еще ничего не понимает, что он будет христианином. Вот что такое быть крестным. Я обещаюсь. Смотрите, если у вас есть такая храбрость, такая возможность, ну, попробуйте. Попробуйте. Но вообще-то это риск, по-моему, очень большой. Говорят так, что поручиться за кого-то – это значит положить голову свою на плаху. Так, по крайней мере, написано в Библии. Поручиться за кого-то – положить голову свою на плаху. Ну, не боитесь, пожалуйста, положите голову на плаху. Ну, а как сделать? Это ж постарайтесь объяснить, поговорить и так далее. Это ж ваше дело.
Жизненный вопрос. Хочу быть врачом. Учусь хорошо в медицинском институте, но часто встречаю несправедливые отношения. Другие валяют дурака, и все экзамены сданы, а у меня проблемы. Как в этом увидеть промысел?
Надо поменьше смотреть на других, побольше на самих себя. Начиная только с первых же дней существования человечества, уже Каин убивает Авеля. Это что за справедливость, интересно? Если мы начнем сейчас думать о справедливости только в мире и, исходя только из нее, строить свою жизнь, то мы ничего не сделаем. Прежде всего, надо обращать внимание на то, чтобы быть справедливым в себе самом. Но лучше быть несправедливым, а любвеобильным. А любвеобильным – это что значит? Исполнить ту заповедь, о которой говорит Христос. Как вы хотите, чтобы поступали к вам, относились к вам, так вы поступаете по отношению к другим. А на других смотреть – ну что вы, ну разве это можно? Ну что вы? Пора хоть на себя посмотреть. Мне Бог вручил мою душу, а не чужие души. Игумен Никон однажды написал одной монахине, очень здорово, мне так понравилась эта фраза, написал, и знаете что? Не ходи оплакивать чужих мертвецов, чтобы твой собственный не засмердел. Замечательно. Великолепная фраза. Вот так.
Спасибо за интересную лекцию. Ответьте, пожалуйста, как реагировать на ответы родных, которые не ходят в храм и говорят, что они верят в душе?
Я думаю, что только наш пример личной жизни может человеку помочь как-то стать на путь христианской жизни. Мы часто очень много говорим, но ничего не делаем. В каком смысле не делаем? В том смысле, не показываем пример христианства. Нас за день мы вспыхиваем. И осуждаем, и лукавим, и лицемерим, и все что угодно. Ну что это за пример такой? Скажут, да вы такие же, чем вы лучше нас тут. Зачем мне ходить куда-то? Я так же верю, как и вы. Без примера собственной христианской жизни мы никогда никого ничему не научим. Это надо твердо помнить.
Родители живут вместе, но не в браке и не венчаны. Меня зачали в блуде. Как я могу исправить это?
Нет, вы знаете, что вот это довольно распространенная ошибка. Венчание и юридическое оформление – это достаточно, так сказать, ну, явление внешнего порядка. Можно, что же вы думаете, что где-нибудь индуисты или где-нибудь в Африке, да где угодно, что они разве живут в блуде, которые вступают в брак? Ничего подобного. Брак изначально есть брак. Беда не в том, если хотите, в том, что они не расписаны или не венчаны. Беда в совсем другом состоит, когда, во-первых, так случайные встречи вместо брака. Вот это да. Действительно, нужно в брак вступать, а не случайные встречи осуществлять. Это первое. И второе. Если вы христиане, то странное дело. Почему же вы не хотите принять таинство, то есть помощь Божию в семейной жизни? Что за странность? Грех, значит, в чем состоит? В маловерии, но никак не в блуде. Брак есть брак изначально. Это надо твердо помнить. Независимо от того, зарегистрированы вы, венчались ли вы или не венчались. Но если вы в браке, а не просто так сходитесь, как сейчас это придумали эту вещь, подсунули нам так называемый гражданский брак, обман. Вот это уже действительно блуд. А эти вещи формальные, они имеют совершенно другую оценку. Так.
Цитата из Евангелия. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Как это понять, если не дано будет от Бога, или человек сам должен прийти?
Дело вот в чем. Вы же помните, наверное, что неоднократно Христос говорил, в частности, его притча о талантах. Действительно, разным людям дается разная, я бы сказал, степень искания истины. Для некоторых людей абсолютно не существует этого вопроса. Какая там истина? Другие люди не могут. Все в поисках, все в отчаянии. Вон, почитайте биографию, например, Игнатия Брянчанинова или того же игумена Никона, или Достоевского. Помните, он даже в Достоевске такую фразу говорит: «Не случайно же моя осанна через горнило сомнений прошла». Вот как пришел. Есть люди, прям вот огонек, рождаются такие люди. А есть, которым, Господи, трава не расти, нипочем. Так вот, может быть, можно понимать и так, что здесь, если не отец мой, то есть речь идет о чем? О том, что промыслительно рождаются люди с разными вот этими духовными талантами, то есть разной степенью искания истины, искания Бога. Вот так. Можно это, возможно понимать нужно вот таким образом. Вот, если не отец мой привлечет. Вот. И второе, может быть, что еще? Все зависит от того, что в какой степени человек слушается голоса совести. Ибо совесть – это голос Божий, не случайно так народ называется. И вот тот человек, который стремится все-таки жить по совести, так, то есть по-божьему, вот этот человек гораздо ближе к тому, чтобы принять веру настоящую, принять веру христианскую, нежели тот, который живет без совести. Я думаю, вот так.
Как присутствовать на службе в храме правильно? Как осознанно ходить в храм, понимать молитвы и духовно возрастать?
Игнатий Брянчанинов говорит так. Когда присутствуешь за богослужением, то два момента нужно учитывать. Один из них – когда мы видим, слышим что-то понятное, понятно. «Господи помилуй» поют – понятно. Конечно, понятно. «Отче наш» – понятно, конечно. Вообще то, что блаженны там нищие духом, блаженны плачущие и так далее – все, что понятно. Нужно внимать богослужению. В прочее время он прямо настойчиво говорит, нужно начать использовать это время для того, чтобы учиться молиться. Учиться. Не бродить мыслями по всему миру и по всем делам житейским, а начать учиться молиться, как вот этой краткой молитвой, кратенькой молитвой. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Бог сказал, смотри-ка, надо же, ну-ка сейчас еще раз, ну-ка еще раз. Богослужение, красота, сколько времени, это же замечательно, надо использовать это. Недаром говорят, упражняться даже в молитве Иисусовой. Вот так советуют опытные люди. И тогда богослужение, кстати, если человек привыкнет к этому, вот этой молитве Иисусовой, богослужение сократятся для него в 2, в 3, в 10 раз. Все зависит от степени его приобщенности и наученности этой молитвы. Молитвы, да.
На суде Божьем все ли люди имеют шанс на спасение или только православные?
Ой, да избавь Бог так сказать, что только православные. Во-первых, знаете почему? А сколько из нас православных? Это что я крещен в православии, я поэтому православный? Ну нет же, конечно. Только потому, что я хожу в церковь? Ну что вы? Разве это? Кто такой православный, прежде всего? Но даже если бы все православные спаслись бы, это всего только ничтожный процент из 7,5 миллиардов православных. Православных сколько там? Ну, миллионов, может быть, 250, может быть, в мире. Меньше всего из всех христиан это православных, потому что протестантов и то в 3 раза, наверное, больше, в 2 или в 3 раза больше, а католиков вообще 1 миллиард с лишним. И сказать, что спасутся только православные, это значит, это обвинительный акт против Бога. Ведь Господь же знал, когда творил, знал он или нет, когда творил, кто как определит свою судьбу, что он выберет, добро или зло. Знал Бог? Знал. И сотворил. Значит, вы знаете, что придумал Кальвин, такой был протестант, один из первых протестантов? Он прямо сделал такой вывод. Поскольку Бог знал, то, следовательно, он предопределил изначало одних людей к спасению, других – к гибели. Православные говорят ему, ты что? А где же любовь? Так он любовь или не любовь? Если он знал, что эти люди изберут зло и дал им бытие, А от него же это зависит, ни от кого же не будет. Он же Бог. Так тогда какая же он любовь? И это учение о предопределении было отвергнуто православной церковью. Более того, даже когда один из византийских патриархов, такой был Кирилл Лукарис, когда в своей исповедной веры внес это кальвинистское положение, то все, его свергли, обвинили в ереси, как еретика. Вот так. Да, но из этого совсем нельзя делать вывод, что даже если спасение заключается не в формальной принадлежности к православию, то отсюда совсем не значит, что не надо искать истины и не все ли равно, кем быть. Извините, пожалуй, мы бы не захотели, когда у нас много вариантов, где-то заблудились в лесу и сказали, вот есть прямая дорожка, а вот тебе околется и пройдешь десятка, два, три километра. Пожалуй, будем искать, какой путь? Наилучший. Так вот, православие является действительно оптимальным путем спасения. И поэтому блажен, кто действительно знает его, этот православный путь спасения, и идет им. А то, знаете ли, теперь начинается пробовать, а не все ли равно, какая религия? А не все ли равно, какое православное исповедание? Да, пожалуй, не все равно. Сидеть в мягком кресле или на каком-нибудь остром колу. Да, все равно голодать страшно или, напротив, жить в изобилии. Пожалуй, не все равно. Это, кстати, очень сейчас серьезная, я бы сказал, атака на христианство. Очень серьезная и очень печальная по своим последствиям.
Если нашел вещь и не имел возможности вернуть ее, использовать ее во благо, это грех хищения?
Ну, дело вот в чем, что выход-то такой же есть. Пожалуйста, много людей нуждающихся. Пожалуйста, можно дать нуждающимся. Или, если здесь увидите какую-то невозможность этого даже сделать, то, по крайней мере, нужно так поступить. Поступить тогда так. Молитесь за того, кому принадлежит эта вещь. Кстати, не думайте, что обязательно нужно имя. Не обязательно. Бог знает, чья это вещь. Пожалуйста, молитесь. Можно молиться за этого человека, кому эта вещь принадлежит. И все.
Уважаемый Алексей Ильич, как ответить 8-летней дочери на вопрос, кто такой Бог? Она часто спрашивает, как это Бог три, но один, и как понять, что он есть, если она его не видит?
Да, 8-летнему человеку, я вам скажу так, в отношении троичности Бога, не 8-летнему, а и 80-летнему я ответить не смогу. Могу только назвать, что говорит христианство. Учение о Троице – это совершенно беспрецедентный догмат. Вы знаете, ничего подобного никогда и нигде в истории не было. Здесь мы касаемся самой глубины, если хотите, божественного существа. И поэтому ребенку можно сказать только так. Вот вы в школе вот будете проходить и узнаете, что, оказывается, мы сейчас вся наука наша, а не что-нибудь, не знает, что такое пространство. Вон недавно вышла огромная книга, целый научный труд известного очень физик, очень известный американский физик Митио Каку, написал книгу «Гиперпространство». Что такое время? Господи, есть целые талмуды написанные. Я помню, читал одного «Направление времени» книгу, то же самое. Мы не знаем, что такое пространство. Хотя, кажется, вот оно. что такое время. Да более того, даже не знаем, что такое материя. Что такое материя? Не знаем. То электроны какие-то, то ядра, то нейтроны, то какие-то кварки, то какие-то волны. Господи, да что же такое? Даже материю не знаем. Знаете, это очень важно ребенку сказать, что мы не знаем. До сих пор наука так не может добраться даже этих вещей, которые можем потрогать, пощупать, понюхать, все, вот. И мы не можем сказать, а теперь мы хотим сказать Бог. Кто такой Бог, понять? Есть вещи, о которых мы можем только сказать, так есть. А почему и как есть, это сказать, это очень и очень трудно. Но можете привести такой образ, на который прежде всего ссылаются вот святые отцы. Они говорят так. Человек один. Один. Так? Но посмотрите, говорят, есть ум. Ум. Есть слово, мысль, мысль, и есть дух человека. Объясняю. Кстати, я сказал слово, да? Вот на Пасху будет читаться Евангелие, в частности, и по-гречески будет читаться. И первые слова, знаете, какие? «Эн архи ин о логос». Дальше прочтут по-русски. Вначале было Слово, причем Слово с большой буквы, Логос, Сын Божий. Слово Логос имеет около сотни значений. Но они о чем говорят святые отцы? Что вот Логос у человека тоже есть ум, образ Отца, есть мысль, Логос, образ Сына, и есть Дух в человеке. То есть вот это, если хотите, моральная окраска, если хотите, или моральное духовное состояние и моего ума, и моего слова – это дух. Один человек – один. Три – три. Верно, разные вещи. Удивляемся? Ну, нисколько. Но так же и в Боге. Ну, можно такой образ привести.
Из Евангелия Лука, 12 глава. «Раб, который знал волю господина своего и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Ведь высоких молитвенных состояний достигают люди простые, с простым умом и сердцем. Так зачем нужны знания?
Дело в том, тот, кто не ищет истины, а говорит, зачем мне это знать, чтобы не быть наказанным, тот допускает грубейшую ошибку. Ошибка эта в чем состоит? В том, мы только сейчас говорили, ты заблудился в лесу, и тебе предлагают, ты можешь узнать правильную дорогу, а ты не хочешь узнавать. В результате что? Ты сам себя накажешь. Потому что, как сказано, лукавый уловляется в лукавстве своем. Знание и искание истины – это есть добродетель, а не искание или тем более лукавая мысль о том, что зачем знать, чтобы не быть наказанным, наказывает тебя. Вот в чем вся суть. Вот в этом.
Алексей Ильич, насколько благое дело гражданская религия? Можно ли культивировать подобные вещи?
Ой, сколько сейчас этих условных терминов и обозначений. Что такое гражданская религия? Что это такое гражданская религия? Я, может быть, плохо разбираюсь, но весь тот церемониал, наверное, это связано с церемониалом различным, может быть. Что это? Может быть, скажете? Да, потому что, нет, что церемониал есть, конечно, своего рода как религия. Ну, например, возьмите смена караула. Правда же, очень интересные церемонии. церемонии встречи, встречи там различных высоких лиц и так далее. Ну, церемониалов много же в гражданстве. А возьмите Китай, например, там какие церемониалы, в Японии. Ну, все это очень интересно. Но это условное название религии. При чем тут религия? Это не религия, потому что нет религии там, где нет Бога. Слово «религия» тут же, религия, слово, требует понятия Бога. И когда мы на место Бога ставим какой-то гражданский культ, то это происходит подмена религии.
Скажите, пожалуйста, как познать себя?
Очень просто. На это отвечает Семён Новый Богослов. Как познать себя? Вам как сказать, прямо не объясняя или объяснить? Он пишет так, прям цитирую его, мне очень нравится это его высказывание. Он говорит так: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, то есть понуждение себя к жизни по заповедям Евангелия открывает мне мои немощи, мои страсти. Я знаю, что не надо тщеславиться, правда? Ну а как? А меня похвалили. Как же я могу не тщеславиться? Меня застрелили по потолку. Меня обругали. Я сказал, даже Пушкин писал: «Хвалу и клевету приемлю равнодушно, и не оспаривай глупца». Как не оспаривать? Негодяй он такой. Я хороший, а он плохой. У соседа лучше, чем у меня. Я позеленел от зависти. Слышите? Тщательное это понуждение себя к жизни по заповедям Евангелия открывает мне, кто я есть. Кто же я, оказывается? Кто я? Я не могу ни того, ни другого, ни третьего. И напротив, что я творю, все наоборот. С чем я хорош? А вы знаете, основным догматом, одним из основных догматов христианства, что является? Догмат о том, что мы находимся сейчас в состоянии глубоко болезненном. Мы больны. Видите, в чем разница между христианским основным положением и так называемым гуманистическим? В гуманизме мы хороши, я человек. Это звучит гордо. Гомо гомини деус эст. Человек человеку, Бог есть. А христианство говорит: человек, ты находишься в глубоко поврежденном состоянии. Знаете даже какому? Вот я вот, произнесу эту фразу, уж извините меня, пожалуйста, да. Не тронь, а то пойдет вонь. Вот оно, познание где. Вот как познать себя.
Алексей Ильич, как правильно подготовиться к причастию? Можно ли подходить к причастию, если не успел прочитать все необходимые молитвы?
Ну, я думаю, эти конкретные вопросы такие, то это, конечно, надо с батюшкой, конечно, обсуждать. Но я думаю, суть не в том, чтобы вычитать, как уже говорилось об этом. Суть не в вычитывании, конечно. Суть в том, чтобы человек хоть немножко искренне покаялся, проверил свою совесть и покаялся. Самое главное сказал священнику на исповеди. Только самое главное – не эти фолианты. Я напишу, батюшке дам, а сам сбегаю пока в магазин, пока он читает мои грехи. Отчет о проделанных грехах. Да. Самое главное, о чем совесть болит, сказать перед священником. А в остальном – каяться. И вот тот, мне кажется, человек, который искренне кается, то здесь уже меру чтения молитв там, и канонов, я думаю, хорошо бы ему обсудить все-таки со священником. Потому что находиться человек может по-разному, может. Разные работы, разное физическое состояние у человека, разные даже настроения. И мне кажется, что здесь священник может помочь человеку ответить на этот вопрос.
Алексей Ильич, как помочь человеку, находящемуся в депрессии, которого посещают мысли о суициде?
Дело в том, что вот такие вопросы в столь общей форме неразрешимы. Какому человеку?
Это же очень... лет. Мужчина 37 лет написано.
Нет, это опять все равно. 37 ему, 27 или 107. Да, это не важно. Надо же знать человека. Невозможно же так это сказать безотносительно. Ведь есть люди открытые, а есть закрытые. Есть настолько полны, что уже вы ничего туда не вольете. А есть открытые люди, которые еще способны вас услышать. Если вы видите, что человек еще все-таки может, то надо бы это человеку сказать, что наша эта жизнь, это миг некий. Кстати, вы знаете, что по космическому времени наша вот эта жизнь, которая растягивается на несколько десятков лет, по космическому времени это всего 1-2 секунды. Всего-навсего. Потому что это миг нашей жизни. И мы не имеем здесь грядущего этого, но грядущего взыскуем. Наша жизнь там, дом наш не здесь, а там. А для того, чтобы попасть домой, нужно выполнить все-таки некоторые условия. Нужна подготовка. Я думаю, что очень важно человеку все-таки понять, что здесь мы только находимся в гостинице, а может быть и в тюрьме даже. Не знаю как. Кто в гостинице, а кто в тюрьме. Но это миг. Скоро будем там. И наша задача совсем, смысл нашей жизни не здесь, а там. И я думаю, что такие рассуждения для человека, который еще открыт, еще способен служить, они, возможно, и помогут ему немножечко понять. Но есть закрытые люди, которые уже ничего не слышат. Ну, там уже говорить бесполезно. Там только можно молиться о нем, и все.
Алексей Ильич, вопрос исчерпан. Это благодарность. Дорогой Алексей Ильич, спасибо огромное за ваши труды с письмами игумена Никона Воробьева «Как жить сегодня», носители духа, и за все-все ваши труды. Низкий поклон.
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Благодарю вас.
Уважаемый Алексей Ильич, когда мы сегодня говорили с вами о возможной продолжительности этой встречи, обсуждались разные варианты. Первый был до ночи, второй вариант – до пассии. Но мы все же не смеем, конечно же, злоупотреблять вашей к нам добротой. И хотим сердечно вас поблагодарить за возможность этой сегодняшней встречи с вами. Для нас, для всех, это большая радость и большая честь. И спасибо вам большое за возможность такого замечательного общения с вами сегодня. Благодарим вас сердечно.